are listening to the Authors Christian Radio program, Living Spring.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
Мир вам, друзья! В эфире еженедельно авторская христианская радиопрограмма «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания и скачивания как в Штатах Америки, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес pdxrr.com, а также app на вашем смартфоне. Кроме этого, для скачивания можете воспользоваться ресурсами радиоархива церкви fsbc.us.
Наша жизнь – это Бог, наша радость в Иисусе, наше счастье лишь в Нем, только в Нем.
Тема нашей сегодняшней программы «Кем для меня является Христос?» взята из послания к филиппийцам с 1 главы 21 стиха.
То ли жизнь, то ли смерть, даже ужас мучений, нет ничто, имя то не сотрёт.
Вы слушаете программу «Живой родник».
Несколько дней назад я услышал фразу от человека, с которым общался, суть которой заключалась в следующем. «Я не представляю себе свою жизнь без Христа». Знаете, друзья, обычные 8 слов, выстроенные в обычном порядке, но сказанные в нужное время, как говорится, и в нужном месте, произвели на меня впечатление. И немного поразмыслив, я задал этот вопрос к себе. Представляю ли я себе свою жизнь без Христа? Кто для меня сегодня есть Христос? И ответ пришел сам по себе без промедления. Конечно же, я не представляю себе жизнь свою без Христа. О том, что было бы в моей жизни без Христа, знает только один Бог. Но есть вопрос, на который должен быть готов ответ у каждого из нас. Именно, кем для меня сегодня является Христос? Моим Спасителем? Или, может быть, Он для вас является легендарной личностью, человеком, который хотел возродить царство Израиля, но так и не возродил? Может быть, Он для вас является пророком из Назарета, посланным Богом на землю наравне с другими многими пророками, известными нам из Ветхого Завета? Или Он для вас является Сыном Божиим, Мессией? Я не знаю, друзья, какие ответы имеете вы на эти вопросы, но я хотел бы привлечь наше внимание сегодня к человеку, который точно имел ответ на этот вопрос. По происхождению он был иудей из колена Вениаминова, родом из Тарса Киликийского, который, придя в возраст, получил высшее образование в Иерусалиме, в Академии Гамалиила, семейство которого принадлежало к строго верующей партии фарисеев, то есть к числу наиболее ревностных исполнителей ветхозаветных законов. Он имел римское гражданство. Его еврейское имя было Саул Тарсянин, что значит «вымоленный». В дальнейшем, когда он получил апостольское служение, его имя стало Павел, что значит «маленький». Он не входил ни в число 12 апостолов, ни в число 70 апостолов. Однако вместе с апостолом Петром он называется первоверховным апостолом, то есть одним из двух самых значимых и почитаемых апостолов, послуживших в распространении христианства. Так вот, этот человек, о котором мы выслушали повествование, сказал: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». И у меня сразу вопрос: как мог Саул приобрести Христа, который стал для него драгоценностью на всю оставшуюся жизнь? Слова этого человека и легли в основу темы моей проповеди, которая так и называется: «Для меня жизнь – Христос». Итак, друзья, напоминаю, что мы рассуждаем на тему «Для меня жизнь – Христос». Эти слова принадлежат перу апостола Павла и адресованы верующим в древний македонский город Филиппы, который располагался на побережье Эгейского моря. Мы также знаем, что послание было написано и послано из тюрьмы, где находился Павел, за свидетельство Иисуса Христа. Нужно отметить, что заключение Павла в тюрьму сыграло немалую роль в продвижении как благой вести, так и дела Божия в целом. Апостол говорит, что всегда был рад любым жертвам во имя Господа, только бы они послужили прославлению Иисуса Христа. «Будь то заточение или смерть, возвеличится Христос в теле моем, то ли жизнью, то ли смертью», имело последующие положительные результаты. Действительно, и узы Павла, и его последующая жизнь в Риме служили катализатором активной деятельности роста Церкви Божией. Апостол Павел целиком и полностью принадлежал Христу. И что без Христа Павел не мог делать ничего, и не только на земле ему был нужен Христос. Павел также верил, что после выхода из тела и перехода в мир иной, покибытии, смерть сыграет ему на руку, потому что смерть для спасенного Богом человека является дверью к приобретению Христа. И Павел радовался этому. Здесь невольно хочется задать Павлу несколько вопросов. Скажи, Павел, как тебе удалось за короткий промежуток времени следования за Христом достичь такой веры, которую, как ты утверждаешь, послание к Тимофею, я и страдаю так, но не стыжусь, ибо знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить мой залог на оный день». Читаем мы во втором послании к Тимофею, 1 главе, 12 стихом. Следующий вопрос, который у меня есть для Павла. «Скажи, Павел, в чем секрет твоей верности и преданности Иисусу Христу, за которым ты следуешь и к которому призываешь и других людей? Как написано, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Читаем мы послание к евреям 10:21. И последний вопрос. «Скажи, Павел, в то время как многие из христиан твоего времени испугались гонений, лишений и смерти, ты, Павел, готов был ради Христа и Евангелия и на жизнь, и на смерть. В чем был секрет и причина твоей победы?» Друзья дорогие, кто-то из числа вас спросит меня, Не слишком ли много вопросов к Павлу? Да, много вопросов, но все они мотивированы тем, что имеют самое прямое отношение как ко мне, так и к каждому из вас верующих, поскольку они показывают нашу жизнь со Христом. Видя жизнь Павла, мы можем сравнить ее с жизнью каждого из нас, верующих, желающих быть твердыми духом и успешными в деле служения Господу. И для начала нам важно узнать, как Павел встретился со Христом и стал его последователем. И чуть позже мы узнаем о том, как он сумел сохранить свое живое, близкое отношение ко Христу до конца своей жизни. Итак, откроем наши Библии и прочитаем о том, как Павел встретился со Христом. Согласно историческим данным, Христа распяли в 33 году нашей эры, ну, может быть, где-то плюс-минус год. А Павел, имя которому было тогда Саул или Саул, начинает проявляться в Писании только через несколько лет после Голгофских страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа. То есть здесь кто-то скажет утвердительно, что Саул не имел личной встречи со Христом в дни его земной жизни. То есть здесь у кого-то появляется шанс утвердительно сказать, что Саул не имел личной встречи со Христом в дни жизни Иисуса Христа. Да, так-то оно так, только совсем не так. К сожалению, так думают в последнее время тысячи и миллионы людей, по-человечески, на пальцах, постигая тайны Царствия Божия, а не в Боге и в Слове Его богатеет. И поэтому давайте поищем ответ на поставленный вопрос. Чтобы ответить на него, откроем 9 главу Деяния Святых Апостолов, где впервые, следуя по хронологии событий, мы встречаемся с Савлом. Там написано: «Слушая сие, они рвали сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“. Но они, закричав громким голосом, затыкая уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя его за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног именем Саула и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“, и, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не умени им греха сего“, и, сказав сие, почил». Друзья дорогие, хочу отметить в этой истории то, что Саул слышал проповедь Стефана. Наряду с другими свидетельствами о Моисее, о пророках, он также услышал и весть о Христе, о том, как и за что евреи убили своего Мессию и Господа. Также мы имеем следующее доказательство того, что Саул был на месте казни Стефана, как написано: «Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Саула». И третье, также хочу сказать, что Саул слышал слова молитвы Стефана к Богу за своих убийц: «Не умени им греха сего». Как следует из сказанного, Саул, будучи фарисеем, стоял на месте казни с поднятой головой и, видя, как умирал последователь Христа Стефан, еще больше возненавидел христиан. Саул видел в христианстве опасность иудейству и поэтому, естественно, восстал и деспотически вооружился против него. Евангелист Лука замечает: «Саул терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин отдавал их в темницу». Истребление христианства Саул считал долгом совести, и мало того, он считал свою борьбу с христианством делом, угодным Богу. И таким бы Саул остался в нашей памяти, если бы не вторая наша встреча с ним, которая произошла на пути в Дамаск. Об этом событии мы читаем в 9 главе Деяний апостолов. «Саул же, дыша угрозами и убийствами на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин связал приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Саул, Саул, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ „Я Иисус, которого ты гонишь“, трудно тебе идти против рожна». Павел в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано тебе будет, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел и не ел и не пил. Из этого текста я хочу отметить стих: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он же сказал: «Кто ты, Господи?» И Господь ответил ему: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Друзья дорогие, вот откуда начинается путь следования Саула за Христом. Саул лично имел встречу с распятым и воскресшим Спасителем. И в этих словах ответ на первый вопрос: как Христос привлек к себе Саула и как он сделался для него драгоценностью на всю дальнейшую жизнь. Второй вопрос не менее важный: как Павлу удалось достичь и сохранить Божью веру? Согласно историческим свидетельствам, многие христиане, приговоренные к казни во время гонений, шли на смерть не страшась, даже с некоторой торжественностью, так как были уверены в предстоящем воскресении их для вечной жизни. Апостолу Павлу тоже много пришлось переносить невзгод и страданий, проповедуя Евангелие. Не раз он сидел в тюрьме, о чем он пишет в Деянии 24:27, терпел голод и жажду, читаемую послание к Филиппийцам 4:12. Его побивали палками и камнями, о чем он пишет в Деянии 14:19. Но Павел не жаловался, хотя ему было и больно. В Деянии 5:40 написано: «Призвав апостолов, били их, и запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же, то есть апостолы, пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». О своей смерти, предстоящем воскресении и радостной встрече на облаках апостол Павел пишет во втором послании к Тимофею: «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствие Его, я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но всем возлюбившим явление Его». А в послании к Филиппийцам 4:13 он продолжает эту мысль: «Для Него, то есть для Христа, я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Как видим, друзья, у апостола Павла были живые отношения со Христом, потому что он пережил личную встречу с Ним. Он имел непоколебимую веру в то, что Христос является Сыном Божиим, умершим за Него на Голгофском кресте, и воскресшим ради Его спасения и жизни вечной. Павел знал, в кого он уверовал. В этом и есть ответ на второй вопрос нашего размышления о том, как Павлу удалось сохранить Христа до конца дней своей жизни. Итак, друзья, подводя итог сказанному, сравнивая жизнь апостола Павла со своей жизнью, вопрос первый ко всем нам. Можем ли мы вслед за апостолом Павлом повторить слова «Для меня жизнь Христос»? Если для меня сегодня Иисус Христос – путь, истина и жизнь, каким он был для Павла, чтобы повторить эти слова вслед за Павлом, нужно жить, как жил Павел. И в заключение, друзья, хотелось бы пожелать и себе, и вам, чтобы жизнь Павла вдохновила нас пересмотреть наши отношения с Богом, готовясь ко встрече с Ним на облаках, чтобы в любых обстоятельствах жизни мы могли сказать: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Аминь, друзья, и каждый слушающий да скажет аминь. Слава Богу! Thank you.
Радиопрограмма «Живой родник» продолжает свое вещание.
Сегодня в программе принимают участие братья и сестры, которые имели встречу со Христом. Они поделятся с нами словом своего краткого свидетельства. И первый брат расскажет нам о том, каким он был до встречи со Христом и как Христос изменил его жизнь после того, как брат принял Христа в свое сердце.
Меня зовут Шугуров Артур. Иисус изменил мою жизнь. Когда-то в начале 2000-х годов у меня не было смысла в жизни. Я не знал, что делать, хотя я, в принципе, учился. Но, тем не менее, смысла в жизни у меня не было совсем. Я не знал, для чего в целом живу, не знал, для чего вообще жить надо. Да, то есть такой ходил, слонялся. Вот. И дошло все до того, что... Я, в принципе, не захотел уже жить, хотел покончить жизнь самоубийством, да, то есть искал только поводы и как. Но, с другой стороны, было очень страшно, то есть распрощаться с жизнью, то есть, ну, такое прям состояние, в котором ты живешь, как бы оно пограничное, ты и жить не хочешь, и при этом жить тебе тоже, как сказать, умирать тебе тоже не хочется, да, и вот в таком состоянии я жил, это было отвратительно просто. Вот. Ну, до этого я Бога хулил очень сильно, да, то есть я был таким, называл себя сатанистом, там, слушал ужасную музыку, там, ну, и так далее. То есть, в принципе, ничем хорошим не занимался тоже. Вот, и на душе было, конечно, от этого всего очень стрёмно, да, то есть и одному находиться было тоже неохота, все время искал какую-то компанию, лишь бы в одного не уходить, потому что потом совсем было грустно. Здоровье тоже у меня было не ахти, то есть я постоянно болел, и печень, и астма, и аллергия, и все вообще остальное, гаймориты, отиты, там, постоянные, раз в месяц бронхит обязательно был, там, с осложнениями, переходящими в астму, вся в болячках. Вот. Ну и, конечно, врачи тоже не рекомендовали мне заниматься спортом в связи с этим всем, да, то есть, потому что организм подорван, да, то есть, но в конечном итоге я решил, что я хочу поменять свою жизнь, я не хочу жить больше так, Я сказал: «Иисус, я хочу тебя увидеть, хочу тебя узнать, хотя я никогда тебя не видел и не знал, не знаю, как с тобой разговаривать абсолютно». Ну, и он услышал меня, потому что я искренне этого желал и хотел. Вот. И только что, вот, буквально полчаса назад, я пробежал 42 километра. Знаете, для меня это когда-то было бы просто нереальным, запредельным, чем-то вообще непонятным. Трое детей у меня, три девочки, Рада, Марика и Зара, жена. И 11 лет мы уже в браке, да, то есть я счастлив. Вот. И тоже, если есть вопросы, связанные со Христом, да, как к нему прийти, как к нему обращаться, как, то есть, ну, если вы думаете, что нужно при этом как-то особенно выглядеть, да, то есть, чтобы быть христианином, ну, можете просто сейчас на меня посмотреть и подумать, хотите ли вы, чтобы Иисус изменил вашу жизнь или нет.
А сейчас послушаем свидетельство, как Христос вошел в сердце молодой девушки, студентки медицинского университета.
Я родилась в мусульманской семье. Мои родители были лидерами в мечети. И я встретила двух христиан в своей аспирантуре. Мы думали, безусловно, мы очень сильны в нашей вере. Но мы не можем одновременно быть правы. Мы оба можем ошибаться. В моем понимании это было так. Хорошо, мы оба можем ошибаться в отношении Иисуса. Конечно. Но мы не можем оба быть правы. Так что мы вроде как решили, что хотим выяснить, что такое истина. И втайне я очень хотела обратить его в ислам. Потому что когда бы я не спорила с кем-нибудь о религии, я всегда оставалась в выигрыше. Итак, он дал мне Библию, а я дала ему Коран. И мы начали проводить собственное исследование. Я приходила со своими пунктами, а он со своими. И по правде говоря, поскольку я была американской мусульманкой, окруженной не мусульманами, конечно, я точно знала, во что я верю и почему. И у меня были все аргументы. Хотя я чувствовала, что мне удалось показать ему, что христианство несовершенно, а ислам истинен. У меня не было такого удовлетворения. Впервые в жизни я хотела получить какое-то доказательство. И поэтому я просто продолжала молиться дальше. И знаете, я постилась. Я просто взывала днем и ночью к Богу, к Аллаху, единственному Богу, которого я знала, чтобы показать людям, что Он истина. Я начала испытывать сильное мучение. Я просто думала, что, может быть, я впервые схожу с ума. Но это было похоже на то, что я больше не могла думать. И особенно для человека, который учится на врача и занимается наукой, потерять рассудок – это, мягко говоря, очень низко. Так что был один день, когда я, вероятно, была в самой низкой точке. Я просто плакала, молилась Аллаху, говорила, что не могу больше ни одного дня выдержать. И в тот же день я получила сообщение от моего друга, который молился за меня все это время. И его церковь тоже молилась за меня. И его пастор напечатал и принес мне выдержки из книги «Доводы в пользу Христа». И так как я была на таком низком уровне в тот момент, я подумала, я буду читать все, что угодно. Почему бы и нет? В книге проводилось так много весомых доказательств историчности креста и воскресения. И я снова начала читать Библию. Я читала ее так, как будто это действительно произошло. И я помню, как я подумала, «Боже мой, как это прекрасно!» И тогда я позвонила одной знакомой христианке. Она сказала, «Почему бы тебе просто не попросить Иисуса войти в твое сердце? Если тебе интересно и любопытно, ты ничего не теряешь». И вы знаете, она не знала, что если мусульманин попросит Иисуса войти в его сердце, то это ад навеки вечное, из которого нет возврата. Поэтому я просто посмотрела на небо и сказала, «Аллах, я не знаю, кто ты. Кто ты, Аллах? Я не знаю, что реально. Кто бы ты ни был, я хочу отдать тебе свою жизнь. Если ты Иисус, ты можешь войти в мое сердце». На следующее утро я проснулась, и все мучения исчезли. И я подумала, ладно, логика, я просто отдам этому исследованию Евангелия 3 или 4 года своей жизни. Я останусь мусульманкой, конечно. Я никогда не оставлю ислам. Но я просто хочу дать этому шанс. И поэтому я просто пошла в церковь в то воскресенье. На той неделе произошли некоторые знамения. Все они указывали на Иисуса. И в то воскресное утро пастор проповедовал, и все поднимали руки. А я просто еле сдерживалась. Но мое сердце просто хотело поклонения. И когда прозвучал призыв к алтарю, мы все склонили головы, и пастор просто сказал, «Я чувствую, что здесь есть кто-то, кто хочет отдать свою жизнь Иисусу. Но он даже не знает, что это значит. И он очень напуган». А я просто сказала, «Хватит! Мне нужно больше веры, чтобы не верить в Иисуса, чем верить в Него».
Сейчас сестра Люба из солнечной Санта-Барбары поделится словом своего свидетельства, как она пришла ко Христу и кем для нее является Христос сегодня.
Родители мои были верующие люди, они молились за меня, рассказывали об Иисусе Христе. Но также однажды, когда я спросила их, как они решали вопрос о нас, детях, вот Бог нас благословляет. И вот мне папа сказал, что, детка, мы с вашей мамой выпрашивали это благословение на коленях. И прежде чем вы родились, мы посвятили вас на служение Богу. И вот это посвящение я чувствовала с раннего возраста. У меня было большое желание к музыке. Я любила хор, особенно многоголосие. Я улетала, я погружалась в какой-то небесный мир, когда слышала хоровое пение. И Бог дал мне возможность заниматься и получить образование в музыкальной области. И я несла скромное служение по музыке. И играла, и пела, слава Господу. И Бог помогал в этом служении. Я имела благословение, но знаю, что залог этого благословения был, конечно, от родителей, которые посвятили меня на служение моему Богу. Как я пришла к Богу, конечно, были переживания. И Господь стучался, написано, все стою у двери и стучу, стучался в дверь. Но не всегда, может быть, можно было выйти как-то и заявить это желание. Но однажды вот... было такое большое побуждение. Бог коснулся моего сознания, души и духа, что я без Бога не смогу жить. Он все, он мое дыхание, что если я сейчас не приму Его, я не знаю, что будет со мной завтра. Я не в контроле своей жизни, могу не проснуться. Я должна сейчас принять Иисуса Христа. И когда я вышла и покаялась, конечно, радость наполнила мое сердце. Я почувствовала, что я такая счастливая. Я еще больше начала говорить о Боге и петь, и играть, и свидетельствовать. Слава Богу в этом. И потому я продолжаю этот путь, где только могу, если есть возможность, всегда стараюсь сказать о Господе. Понимаю, что жизнь – это для меня Христос. Жизнь, я без него не могу. И особенно сейчас, когда прохожу немножко долину испытания по болезни, по здоровью, и знаю, что он перенес тоже очень много немощей и болезней, он меня понимает. Но самое главное, что он со мной. Как бы ни было мне тяжело или болезненно все, я знаю, что он больше сил никогда не пошлет. И он сказал, никогда тебя не оставлю. И я тебе всегда помогу. Только ты держись за меня. И я стараюсь считать Слово Божье, молиться каждый день, как написано, всегда радуюсь, если непрестанно молитесь и за все благодарите. И я так стараюсь в своей жизни, потому что без Бога я не представляю себе жизни. Он для меня все. Он самый для меня верный, любви обильный, сострадательный, и друг, и мессия, и царь. Очень рада и благодарна Богу. Это большая привилегия, и стараюсь сказать другим об этом. Те, которые слушают сегодня, дорогие слушатели, я бы хотела вам пожелать, чтобы вы были, наполнили жизнь свою смыслом, радостью, миром. И это только можно в Боге, потому что Он единственный является путем, истиной и жизнью. И потому примите это решение сегодня, потому что мы не знаем, что будет завтра. И будете самые благословенные.
Итак, друзья, хочу сказать также и я, кем для меня является Христос. Слова апостола Павла «Для меня жизнь Христос» учат меня. Первое. Изучать образ жизни и характер Христа, чтобы быть похожим на Него. Второе. Иметь такие же чувствования, какие были во Христе Иисусе. И третье. Мой путь в небо должен быть по следам Христа. Да благословит нас Господь жить так, как учит нас Слово Божие – жить со Христом.
перенесемся мысленно в портовый город Филиппах первого столетия и вообразим себя на месте апостола Павла, рассматривающего только что причалившее судно. Кстати, с этого места он начал проповедовать Евангелие на европейском континенте. В оживленном порту мы видим скопление людей разных слоев общества, профессий и культур. Например, у разгружаемого судна, только что прибывшего из далекой страны, стоит его владелец. Пока он внимательно следит за разгрузкой его товара, вы вежливо подходите к нему, извиняетесь за беспокойство и задаете ему вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы понимаете жизнь? Что для вас значит жизнь? Удивленный вашим вопросом, он сперва как-то смущается, потом выставляет свою грудь, указывая гордо на свой до отказа нагруженный корабль и говорит: «Для меня жизнь – богатство. Вот, смотрите, это мой корабль, только что вернувшийся из далеких стран. Весь этот богатый груз принадлежит мне. Для меня жизнь – богатство, золото, торговля». Потом вы подходите к рабу, шатающемуся под тяжелой ношей груза, человеку, который разгружает богатство своего господина, и его спрашиваете: «Извините, друг, у меня есть к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какое значение для вас имеет жизнь?» Согнувшийся под бременем тяжелой ноши, медленно поднимает он на вас свой тусклый взор, в котором давно уже погас огонь надежды, и, бормоча, он отвечает: «Уважаемый господин, для меня жизнь – тяжелый труд. Каждый новый день для меня значит день рабской работы. Нет у меня надежды на лучшее. Будущность моя, как видите, безнадежная, мрачная. Нет у меня цели в жизни, кроме насущного хлеба. Для меня жизнь – мучение». Но тут около вас стоит незамеченный еще вами человек, который прислушивался к вашему разговору с владельцем и его рабом. По одежде и его манерам вы догадываетесь, кто он такой. Да, он один из философов. «Вы задали, между прочим, очень интересный вопрос этим людям», — говорит он. «Что они знают о жизни? Разве это жизнь обогащать себя материальными благами, как этот коммерсант? Или разве это жизнь?» — с презрением указывая в сторону несчастного раба, — замечает он. «Жизнь — наука! Знание дает мудрость, поэтому я поставил себе целью приобрести больше и больше знания, достигать еще другие научные степени и тем стать известным. Это жизнь. Да, для меня жизнь, знание, культура, наука». Вы прошли несколько шагов, и навстречу вам идет римский солдат. «Извините, гражданин, разрешите задать вам интересующий меня вопрос. Скажите, какое значение для вас имеет жизнь?» Став смирно, как полагается солдату, и подняв голову, он отвечает: «Для меня жизнь – слава. Слава и честь победы на поле битвы. Для славы и чести моей страны и моему императору для этого лишь стоит жить. Ради этого я оставил дом, родных, удобств, все, чтобы жить для Родины и императора. Мой друг, для меня жизнь – слава страны и императора». Допустим, что вам удалось даже иметь короткое свидание с самим императором. Вы ему задаете тот же вопрос о цели смысла жизни. «Для меня, – говорит Кеса, – жизнь – империя, владычество, властвование над жизнью и судьбой моего народа, распоряжение государствами и руководство историей мира. Для меня жизнь – моя империя». Но в противоположность всем этим взглядам о значении жизни я слышу другой ответ. «Для меня жизнь – Христос». Это ответ человека с высшим образованием, одного из гениев того времени, отдавшего свою жизнь Иисусу Христу. Звать его Павел. несмотря на годы тяжелых переживаний, согнувших его спину, и времени тюремного заключения, почти ослепившего его глаза, потерю всех материальных благ, всего, что может дать мир. Из-за стен тюремной камеры раздается его мощный голос: «Радуюсь и буду радоваться, ибо для меня жизнь – Христос и смерть приобретения». Да, Павел воистину нашел смысл и цель жизни. Для него жизнь – Христос. А теперь разреши мне спросить тебя, дорогой радиослушатель, какое значение для тебя имеет жизнь? Для кого и для чего ты живешь? Для некоторых жизнь заключается в том, чтобы стать известным, другим быть богатым, а иным закончить преклонные годы в покое и удобстве. Но что будет после, мой друг? Ведь это самое важное – вечность. Где будешь ты проводить вечность? Скажи, может ли человек, живущий для себя и своих удовольствий, сказать для меня: «Смерть приобретение»? Возлюбленный только тот, кто может сказать: «Для меня жизнь Христос», может с той же уверенностью и смелостью сказать, что смерть ему приобретение. Иными словами, кто доверил все жизненные вопросы Христу, у того и проблема смерти тоже решена им. А ведь они суть основные проблемы человека – жизнь и смерть. А между ними что? Только запятая. Подобно быстрой реке проносится наша жизнь. Какое незначительное расстояние между жизнью и смертью? Фактически его нет. Наша жизнь здесь на земле подобна коридору, ведущему нас в вечность. Наш пульс отбивает смертный марш, и кровь, в которой жизнь наша, подобно быстрой реке, течет в море вечности. Вчера вы пожали руку сильному, здоровому человеку, вашему другу, а сегодня вы у его смертного одра. Как близки жизнь и смерть! Вот жизнь, а сзади смерть, как тень, преследующая нас. Вы скажете, какую мрачную картину вы нарисовали нам? Да, но я еще не кончил. Благодарение Богу, что есть место, где нет больше смерти, где жизнь и счастье царствуют вовек. Там нет ни слез, ни мук, ни страдания. Вы не найдете там могил, и никто не проливает там слез по усопших. Поэтому Павел с такой уверенностью говорит: и смерть приобретение. Сегодня мы разделим наш текст на два простых предложения: жизнь праведного и смерть праведного. Касательно жизни верующего, то мы имеем тут краткое ее описание: для меня жизнь Христос. Но не всегда ведь для верующего жизнь была Христос. Родившись в этот мир, он был рабом греха и наследником гнева. Он не родился чадом Божьим, нет. До того времени, как благодать Божия коснулась его сердца, он был исполнен горькой желчи и связан узами неправды. Он только тогда начал жизнь во Христе, когда Бог Дух Святой обличил его во грехах его и показал ему его испорченную грехом натуру. Когда благодатью дано было ему увидеть умирающего Спасителя, совершившего умилостивление за его вину. С момента, когда верой он взглянул на голгофскую жертву и поручил свою жизнь Христу для спасения, искупления, оправдания и усыновления, с того момента он начал жизнь во Христе. Хотя вкратце посмотрим, что значит для верующего жизнь Христова. Во-первых, это значит, что Христос является его жизнью. Вспомним слова Павла верующим в Колоссах: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Христос стал моей жизнью. Он дал мне свою божественную и потому вечную жизнь. Христос во мне надежда славы. Какой чудный факт, что Христос Духом Святым живет в каждом чаде Его. Но для верующего жизнь Христос еще потому, что Слово Его является насущным Его хлебом. Разве сам Христос не сказал: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Для меня жизнь Христос значит, что Его Слово стало программой моей жизни. В Нем я нахожу цель жизни, волю Божию и мудрость Божию. Кроме того, для меня жизнь Христос значит, что благодать Его моя сила. Однако более всего эти слова значат, что Его слава является целью моей жизни. Павел пишет в первой главе послания к Ефесянам, что мы спасены для похвалы и славы Его. Павел имел одну цель, одну программу, одно великое удовлетворение в жизни – прославлять Христа. Это и есть значение его слов. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Но для христианина разрешен не только вопрос жизни, но и вопрос смерти. Человек может отрицать существование Бога, может не считаться с фактом греха. Но кто может отрицать существование смерти? Она неизбежна. Всюду мы видим ее, и рано или поздно каждый из нас должен лично с нею встретиться. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Возлюбленные, что смерть приобретение, то это может понять только тот, который может сказать от всего сердца: для меня жизнь Христос. В заключение я хотел бы, чтобы каждый, слушающий эту передачу, сам вставил заключительное слово в нашем тексте. Для меня жизнь, а дальше ответьте, что? Богатство, знаменитость, удовлетворение, желание плоти или Христос? Для чего жить? Для кого жить, дорогие мои? Жить для Христа – это счастье как временное, так и вечное. Христос вечный и жизнь Его вечная, и поэтому вечная и цель. Твой ли он? Можешь ли ты сказать: для меня жизнь Христос? Если нет, то смерть не будет для тебя приобретением. Веруешь ли ты в Сына Божия? Можешь ли ты петь: новое сердце из ткани живых, Бог милосердный во мне сотворил, новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал. Ради вечного твоего блага, мой друг, прими Христа, пока еще есть время, и ты будешь спасен, а если отвергнешь, потеря твоя будет вечная.
Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог, славим имя Христа, нашей веры исток, ты с нами, Бог. Ты с нами, Бог. Пылком в сердце наша вера прорастет, как колосок. Ты с нами, Бог. Воздух песнею наполнен, отовсюду голоса. Пусть ее нам подпоют поля, леса. Это песня о спасении, о любви на всей земле, о великом искуплении, о тебе и обо мне. Ты с нами, Бог, ты с нами.
Итак, авторская программа «Живой родник» прощается с вами.
Сегодня звучало слово на тему «Для меня жизнь – Христос», основано на словах Писания, взятыми из послания к Филиппийцам 1 главы 21 стиха. Если вы желаете скачать любую из наших радиопрограмм, вы можете воспользоваться архивом сайта fsbc.us, выйдя на страничку «Радиоархив Церкви».
В нашем сердце Бог и в песне, и в росинке, и в слезе. Счастье в горе с нами вместе, в солнце и грозе. Пойте, реки, пойте, горы, и равнины, и моря. Имя Господа и веру снова прославляю я. Ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. Нашей веры исток, ты с нами, Бог, ты с нами, Бог. нашем сердце наша вера прорастет, как колосок, ты с нами, Бог.